Глава вторая. «Не знал, что они сейчас в Нортленде», — произнес Люкас, потирая затылок.
«Я тоже»,
— согласился с ним Жак.
«Сколько себя помню, главная твердыня сумрачников находилась в Астландии. Видать, серьезная у них свара с тамошним королем случилась, раз они перебрались под крыло Острозубова».
Я ехал рядом и молча слушал, по сути, повторение вчерашнего разговора этих двоих, после того, как Лейф Рене в ответ на мой вопрос о гильдии наемников порекомендовал мне обратиться к клинкам Сумрака, или, как их еще в народе называли, Сумрачникам, самой знаменитой и самой старой гильдии наемников на континенте. Даже я, по сути, новичок в этом мире, краем уха слышал о них. Слова Лейфа стали сюрпризом как для Жака, так и для Люкаса. Оказалось, что клинки Сумрака уже год как обосновались на севере. Такую возможность грех было упускать, тем более, что финансы позволяли. Поднявшись пораньше и плотно позавтракав, мы отправились в предместье Фьордграда. Именно там, среди скал, располагался замок Ледяной Утес, новая твердыня сумрачников.
«Даже сложно представить, что там могло случиться», — задумчиво произнес Люкас.
«Головой ручаясь, этот узурпатор Оттон II решил прижать к ногтю гильдийцев», — покачал головой Жак. «Лишнее доказательство тому, что этот самозванец — идиот».
Хм, не думал, что Жак разделяет мнение барона фон Герварта о нынешнем правителе Астландии, но об этом я с ним поговорю позднее. Сейчас меня интересует другая информация. Вчера вечером мы так толком и не смогли поговорить. Я ушел спать, а Жак и Люкас еще задержались с Лейфом, чтобы пропустить несколько бокалов эля, вспоминая былые деньки. Я решил не мешать своим присутствием старым боевым товарищам.
«Что вам известно об этой гильдии?» — спросил я. «Кроме того, что это одна из старейших гильдий в Мейнленде. Эмиссары аристократов из разных стран, в том числе и посланники королей, в первую очередь стараются набирать бойцов в отряды своих господ именно из числа сумрачников», — произнес Люкас.
«Если, конечно, у них есть для этого достаточно золота», — хмыкнул Жак. «Услуги гильдии наемников с почти 200-летней историей стоят целого состояния».
«Это да», — подтвердил Люкас.
«Но овчинка стоит выделки. У тех, за кого сражаются клинки Сумрака, победа, считай, в кармане».
«В чем секрет?» — спросил я. «Одаренные?» «Тогда мне не совсем понятно. Это не первая гильдия, где можно нанять магов. Те же красные топоры или стальные души тоже предоставляют такую услугу».
«Ваша милость», — произнес Люкас. «При всем уважении к этим, несомненно, серьезным гильдиям, но до репутации клинков Сумрака всем им, как ползком до тени».
Жак утвердительно кивнул.
«Они готовят своих бойцов с самого детства, а если принимают уже взрослых и опытных, отбор очень жесткий. Поэтому гильдия гарантирует, что их бойцы выполнят контракт, несмотря ни на что».
«А как обстоит дело с конфликтом интересов?»
«Гильдия вне политики королей», — ответил Жак. «Им плевать на свары жрецов и аристократов. А еще, насколько мне известно, сумрачники не сражаются друг с другом и без приказа никогда не отступают и не бегут с поля боя», — тут же добавил Люкас. «Предательство работодателя исключено», — подтвердил Жак. «Дезертиров и предателей жестоко казнят каратели гильдии. Я своими глазами видел гибель когорты сумрачников, которые прикрывали отход основного войска герцога фон Вельфа в битве у Черного потока. Пали все до единого, но не отступили ни на шаг. Такой дисциплины другие гильдии похвастать не могут».
«И что, есть много желающих становиться, по сути, смертниками, жизнь которых зависит от тупых полководцев?» — удивился я.
«Очень много, ваша милость», — ответил Люкас. «Кодекс гильдии многого требует от бойцов, но и много дает взамен. Например, если клиент нарушил условия договора, гильдия примет решительные меры, чтобы защитить своих бойцов и свою честь. Им плевать, кто заказчик, хоть сам король. Нарушил условия контракта — жди последствий. Именно поэтому к сумрачникам особое отношение. Без причины их жизнями никто не рискует. К слову, это одна из главных причин, почему одаренные хотят иметь дело именно с этой гильдией. Ну и, конечно, высокие гонорары».
Хм, тут есть над чем подумать. Полагаю, что за столько лет существования гильдия обросла прочными и обширными связями в разных слоях общества по всему континенту. Наверняка глава этой организации, или, как его еще здесь называют, грандмастер, является одним из самых влиятельных людей в Мейнленде. Контакты с королевскими дворами, высшей аристократией, торговыми домами, представителями разных культов. Боюсь даже представить, каким объемом информации обладает руководство гильдии, сколько тайн и секретов собрано за почти два века существования.
Но при всем при этом гильдия, как бы это парадоксально ни звучало, сохраняет нейтралитет.
Клинки вне политики и вне религиозных противостояний.
Собственно, именно это, на мой взгляд, и является залогом того, что гильдию не уничтожили местные короли и высшие аристократы. Они просто не рассматривают гильдию наемников как угрозу своему правлению. Вернее, не рассматривали. С астланским королем явно что-то пошло не так. А Бьорн Острозубый — шустрый дядька. Чем больше узнаю о его поступках и действиях, тем больше он мне нравится. Вон из помолвки дочери целое шоу устроил, дает своим гражданам подзаработать на туризме. Опять же, сильнейшую гильдию наемников пригрел у себя. Лив сказал, что ни для кого не является секретом, что, согласно договору, который заключил Конунг с гильдией, сумрачники обязались предоставлять свои услуги по охране границ Винтервальда, а также не вмешиваться в его внутренние дела. Взамен на это Острозубы обеспечивают гильдию защиты и не взимают с нее налоги. В общем, гильдия Клинки Сумрака имеет особый статус на территории всей страны. Подозреваю, что отчасти благодаря этому симбиозу, пока весь Нортланд погряз в кровопролитной войне, Винтервальд является некой тихой гаванью всего севера.
«Ох!»
— громко выдохнул Люкас, во все глаза рассматривая высокие стены, окружавшие хорошо укрепленный замок, который, казалось, рос прямо из скалы. «Я много раз слышал о ледяном утесе и, должен заметить, его вид меня не разочаровал.
Чтобы взять штурмом этот замок, понадобится небольшая армия», — присвистнул ехавший рядом Жак. «Боюсь даже представить, сколько золота за него отвалила гильдия Конунгу».
Я огляделся. Деревья вокруг все вырублены под корень. На стенах несут стражу хорошо вооруженные бойцы. Несмотря на кажущееся затишье, хозяева этого места явно начеку. Здесь даже воздух наполнен угрозой и опасностью. Множество узких бойниц на высоте, словно темные глаза гигантского чудовища, следят за каждым, кто пройдет мимо. Когда мы подъехали к главным воротам, двое стоявших на стене нортландцев довольно учтиво, насколько это было возможно для северян, поинтересовались, кто мы такие и что нам здесь понадобилось. Представив меня, Жак вкратце изложил цель нашего визита. Услышав, что мы ищем встречи с Германом фон Зальмом, грандмастером гильдии, касаемо найма, нас попросили подождать. Спустя некоторое время на стене появился новый персонаж. Седой смуглый мужчина с осанкой военного около минуты молча разглядывал нас издалека. Затем, кивнув стражам, он исчез со стены, а мы были приглашены внутрь. За главными воротами нас встретили двое молчаливых парней. Каждому на вид было лет 14-15. Они приняли поводья и повели наших лошадей в сторону широкой постройки, видимо, местной конюшни. Спустя несколько мгновений дверь одной из башен, примыкавших к стене, отворилась, и на ее пороге показался тот самый седовласый мужчина.
«Ваша милость!»
С учтивым поклоном обратился он ко мне на вестонском с заметным аталийским акцентом.
«Мое имя Армандо Марино. Я помощник коменданта этой крепости. Я слышал, что вы желаете подписать договор о найме?»
«Все верно», — кивнул я в ответ. «Именно поэтому я и прибыл, чтобы поговорить об этом с его превосходительством Германом фон Зальмом».
«Должен сообщить вам, ваша милость, что вопросами подписания договоров занимается мастер Гиса Филен», —
ответил привратник.
«Я провожу вас».
Откровенно говоря, я ожидал увидеть в глазах местных обитателей некое пренебрежение, ведь клиентами гильдии были короли и герцоги, а также богатейшие купцы и религиозные секты. А тут какой-то, судя по простой одежде, бедный шевалье решил поиграть в нанимателя. Но ничего подобного. Ни бойцы на стене, ни юноши, забравшие наших лошадей, ни сам привратник даже не думали насмехаться. Более того, со мной разговаривали предельно учтиво и уважительно. Либо я чего-то не понимаю, либо меня ждет какой-то неприятный сюрприз. Хотя, если бы там на стене привратник решил нам отказать, внутрь нас никто бы не пустил. Видимо, он что-то увидел во мне. Магия здесь ни при чем. Привратник не является носителем магического дара. По всей вероятности, у него просто хорошо развита интуиция. Он видит то, что не видят другие. Например, наших недешевых лошадей, неброскую, но очень качественную одежду, боевое оружие, за которое я без ложной скромности выложил приличную сумму. От его цепкого и внимательного взгляда не ускользнуло и мое перышко. В общем, не похож я на легкомысленного дворянчика. И он это увидел. Вероятно, подумал, что я прибыл сюда, чтобы нанять для себя несколько телохранителей. Только вот он еще не знает, что мне нужны одаренные, желательно самые лучшие, которые у них есть на данный момент. Следуя за привратником, мы двинулись в сторону замка. Переступив порог, мы оказались в большом холле. Оглядевшись, я мысленно усмехнулся. Тот, кто создавал это место, явно знал, как преподнести гильдию потенциальным клиентам в выгодном свете. Мрачные каменные стены холла, увешанные разнообразным холодным оружием и доспехами, давали понять вошедшему о столетиях служения и мастерстве их бывших владельцев. Большую часть центральной стены холла занимала огромная мозаика, собранная из темных камней, на которой были изображены скрещенные теневые клинки, видимо, это герб гильдии.
От висевших на стенах явно очень древних кольчуг, щитов, мечей и боевых топоров, казалось, до сих пор веяло битвой, кровью и потом.
Здесь царил дух боевого братства, и в то же время чувствовалось уважение к истории и традициям гильдий. «Итак, ваша милость, я не ослышалась. Вам нужны телохранители из одаренных?» Слегка удивленным голосом произнесла мастер Гиса Фелен. Эта черноволосая женщина со строгим узким лицом, которой на вид было лет 50, сидела в высоком кресле за массивным столом в центре довольно вместительного кабинета. «А если быть точным, страйкеры», — подтвердил я. Гиса Фелен изучающим взглядом осмотрела сперва меня, потом моих спутников, которые даже не подумали покинуть кабинет. На их серьезных физиономиях была написана решимость в любой момент броситься на защиту своего господина и плевать на то, что они находятся в сердце логова одной из самых сильнейших гильдий наемников. Наконец, закончив сверлить нас взглядом, мастер произнесла: «Должна предупредить вас, господин Ренар, что услуги нашей гильдии стоят недешево». «Я наслышан о ваших влиятельных и богатых клиентах», — кивнул я в ответ, «и прекрасно отдаю себе отчет о будущих тратах. Я готов к ним. Но, как любит повторять мой дед Паскаль Легран, прежде чем платить за что-то, сперва нужно увидеть сам товар. А вы, увы, мне его так и не показали». «Глава Вестонского торгового дома Легран и сыновья, ваш дед?» — переспросила мастер Ферен. «Все верно», — кивнул я. «А еще Генрих де Грамон, мой родной дядя, а герцогиня Дюбелле — тетя. Я прибыл в Фьордград с посольством его высочества принца Луи, младшего сына его величества короля Вестонии. Вот мои документы и подорожные грамоты. Надеюсь, этого хватит, чтобы рассеять всякие сомнения касаемо моей платежеспособности». После того, как мастер Фериан изучила мои бумаги, ее взгляд тут же изменился. «Благодарю, ваша милость», — кивнула она. «Этого достаточно, но я обязана вас предупредить, что если вы планировали нанять у нас в гильдии страйкеров для участия в великом испытании, вы зря проделали этот путь. Между нашей гильдией и конунгом Винтервальда есть договоренность о неучастии наших бойцов в испытаниях». «Можете быть спокойны на этот счет», — ответил я. «Они мне нужны не для этого. Тем более, что с его высочеством принцем Луи прибыл один из самых сильных страйкеров в Вестонии со своими оруженосцами». «Тогда для чего они вам?» «Это стандартный вопрос, который мы задаем каждому потенциальному нанимателю». «Все просто», — ответил я. «Мне нужны телохранители, а также те, кто будет драться вместо меня на дуэлях с другими одаренными. Их в эту пору, как погляжу, в Нортленде огромное количество, и все они настроены по-боевому. Вас устроит такой ответ?» Мастер Ферен, понимающе кивнула. «Видимо, ничего необычного я не сказал». «Вполне», — ответила она. «Осталось определиться с рангом ваших телохранителей». «Разве у страйкеров есть деление на ранги? Впервые об этом слышу». «И неудивительно», — ответила мастер. «Система рангов, о которой я говорю, существует только в нашей гильдии. Она основывается на эффективности слияния силы тени каждого страйкера. Как вы понимаете, это помогает нам лучше организовывать команды и выбирать подходящих наемников для определенных задач». «Любопытно», — кивнул я. «И какие ранги есть? И самое главное, кого вы можете мне предложить?» «Существует 5 рангов», — ответила мастер Ферен. «Инициаты — это, по сути, те, кто только недавно познали силу крыла Стрикса. В основном дети и подростки. Некоторые из них уже могут выполнять несложные задания и даже овладели слиянием. Но они все еще не годятся для того, чтобы, как в вашем случае, сражаться на равных с опытными одаренными». «Слиянием?» — переспросил я. Неожиданный поток бесплатной информации привел меня в восторг. «Слияние с оружием и доспехами страйкеров», — уточнила мастер. «Ах, да», — кивнул я. «Верно. Следующие 2 ранга — эксперт и медиус», — продолжила мастер Ферен. «Кстати, у нас как раз сейчас свободна неполная группа из 1 медиуса и 2 экспертов. Это опытные воины, принимавшие участие во многих военных конфликтах в разных уголках Мейнленда. Уверена, эти 3 легко справятся с вашей проблемой. С ними вы быстро забудете о назойливых бритерах». «Очень интересное предложение», — кивнул я. «Но мне бы хотелось повысить ставки. Какой ранг следующий?» Мастер, понимающе улыбнувшись, кивнула. «Авант, это сильнейшие одаренные. Для примера, у нас есть все основания полагать, что лорд Грей, прибывший с вашим принцем для участия в великом испытании, является авантом. На данный момент все наши аванты связаны контрактами». В этот момент она слегка замялась и поправилась. Вернее сказать, почти все. Один страйкер этого ранга все еще без нанимателя.
То есть, другими словами, я могу нанять сразу 4 страйкеров. Медиуса, 2 экспертов и аванта. Я уже мысленно потирал руки, даже пропустил мимо ушей поправку мастера, и, похоже, зря.
«Увы, но нет», — покачала головой мастер Ферен. «Вам придется сделать выбор. Либо группа из 3 страйкеров, либо 1 авант».
«Это как-то связано с вашими правилами?» — удивленно спросил я. «Врать не стану, я уже представил пополнение моего отряда 4 опытных страйкеров, а тут такой облом».
«Это секретная информация», — отбрила меня Гиса Ферен. «Все, что вам нужно знать, гильдия ручается за всех своих бойцов и гарантирует их беспрекословное подчинение нанимателю».
«Значит, либо 3, либо 1, но очень сильный», — задумчиво пробормотал я.
«Это наше последнее предложение», — подтвердила Гиса. «Хорошо», — выдохнул я. «Мне бы хотелось взглянуть на вашего аванта».
Мастер Ферен кивнула и, как мне показалось, излишне поспешно позвонила в колокольчик, вызывая своего помощника. Мое чутье, которое меня еще никогда не обманывало, подсказывало, что Гиса, кажется, хочет закрыть этот контракт больше, чем я. Мне даже стало любопытно взглянуть на этого аванта, который по какой-то причине все еще без контракта, хотя страйкеры такого ранга наверняка подписаны на многие годы с какими-нибудь герцогами или королями. После того, как дверь за помощником мастера закрылась, я спросил. «Вы говорили, что существует 5 рангов, но не назвали последний».
«Это абсолют», — ответила Гиса и, тяжело вздохнув, добавила. «На данный момент я не знаю ни одного страйкера такой силы. Последний известный нам абсолют основал нашу гильдию почти 200 лет назад. Так что это скорее легенда, чем реальность». Мы еще перебросились несколькими фразами, в основном об истории гильдии, как вдруг дверь без стука открылась, и на пороге появился высокий массивный мужчина в кожаных доспехах страйкера и с одноручным мечом на поясе. Его длинные седые волосы были собраны в тугой пучок на затылке, борода заплетена в косички. Первым делом бросались в глаза уродливые шрамы-ожоги на его щеках в виде каких-то рун или иероглифов. Он молча обвел комнату тяжелым взглядом из-под косматых бровей и остановился на мне. В это же мгновение я услышал полное ненависти шипение Люкаса за моей спиной.
«Ледяной жрец!»
Я, спокойно выдержав взгляд гиганта, взглянул на мастера Ферен. «Это правда?»
«Частично», —
ответила она, слегка поморщившись. «Сигурд — еретик. Он отрекся от Хлада Жуткого и больше не является рыцарем Ордена Ледяного Копья. Его бывшие братья изгнали его много лет назад и на прощание оставили эти жуткие отметины на его лице». «Ну, по крайней мере, ясно, почему нельзя нанять других страйкеров. Они не хотят работать с еретиком. Да и причина, по которой Авант все еще без работы, тоже не является для меня теперь тайной. Высшие аристократы не хотят портить себе репутацию наймом бывшего жреца одного из самых кровожадных культов на материке. Пока мастер говорила, я осторожно, краем глаза, сканировал энергосистему страйкера, который так и стоял, молча на пороге, закрывая своим массивным телом проход».
«Ох, да этот здоровяк будет покруче лорда Грея. По крайней мере, на последнего я бы не поставил, садись они в поединке. Решено. Мадам, предлагаю обговорить условия найма этого аванта», — произнес я, при этом наблюдая, как облегченно выдохнула Гиса. «Уверен, в свете открывшихся обстоятельств я могу рассчитывать на внушительную скидку».